Касается он Вавилонской башни. И мой вопрос в том, если Бог не вмешался, тогда люди смогли бы достичь Бога своими силами? А что плохого было, что... Хороший вопрос. И история вот этого строительства Вавилонской башни. И вопрос был в том, что... Вопрос мы слышали. Скорее всего, здесь несколько историй переплетены, на мой взгляд. Я вижу это, что здесь возникает та же самая проблема, почему и Адам и Ева были изгнаны из Эдемского сада. Они были изгнаны из Эдемского сада, чтобы они не съели от плода дерева жизни. Если бы они остались в этом саду, скорее всего, и сделали бы это, скорее всего, было бы вечное проклятие на них. И Божьей милости бы не было бы достаточно покрыть все это. Потому что они и так вкусили от запрещенного плода. Им не было запрещено кушать плоды дерева. Так, ладно. Если Божья милость возможна для людей, тогда они никогда не смогут сами достигнуть чего-то. Что касается Вавилонской башни, строительства Вавилонской башни, это была попытка человека достигнуть небес. Достигнуть божественного, достигнуть общения с Господом, если вы хотите, можно так сказать. То есть они попытались построить эту башню, чтобы дотянуться до Бога, но это не сработало. Мы не можем пережить Бога через свои собственные какие-то усилия. И с христианской точки зрения мы не достигаем спасения. Мы принимаем, мы получаем спасение по милости, благодати Божьей. И эта идея, то, что люди строили Вавилонскую башню, они хотели своими силами достичь то, чего невозможно вообще достичь. Небеса — это не там, не тут. Я знаю, мы думаем, мы представляем себе, но мы должны понимать, что там другая реальность. Люди хотели достичь того. Они, и тем не менее, они не могли достичь небес. Потому что небеса — это не вот то, что мы видим. Это не место. Это духовное место. Это не физическое место. И его невозможно достичь просто через то, что кто-то построит какую-то башню. Люди пытались сказать, давай попробуем достичь небес через то, что мы построим эту башню. Но вы не можете достигнуть небес через это. Вы можете достигнуть небес только по благодати Божьей. И то же самое было и в Ветхом Завете, и в Новом Завете. И вот это перемешивание языков, оно просто разрушило эту идею, что вы можете достичь небес через делание, через то, что вот, да, люди просто захотели это сделать. Вы не сможете это сделать. Даже если они будут вместе что-то делать и будут строить, они могут достигнуть много чего, но, тем не менее, они никогда не достигнут соединения с Господом, потому что это невозможно сделать. И то, что верят исследователи, что башня, это было... Они нашли очень пример такой хороший на территории Ирака, как который мы называем. Если... Что такое зиггура? Поэтому они пытались достигнуть религиозных каких-то целей, строя эту башню, но их невозможно достичь. И то, что когда языки были перемешаны, перемешивание языков было сделано просто для того, вы можете сказать, для прекратить вот эти вот попытки, чтобы прекратить эти попытки. Вместо того, чтобы пытаться достигнуть и схватиться за Бога, люди должны были заниматься другими вещами, в общем, по милости Божией. Он не только в перемешивании языков Бог проявил свою милость и спас людей, но в течение времени... Вот, допустим, иногда бывают у вас ситуации, вы, может быть, молились, «Господь, нет, только не это в моей жизни, пожалуйста». Но через какое-то время вы смотрели назад и говорили, что, «Ой, это действительно было по Божьей милости, что это произошло именно вот так, и вы пришли во что-то гораздо лучшее, что Бог приготовил для вас, и вы даже не могли себе представить, что это так вот разрешится в тот момент, когда вы проходили тяжелые ситуации». Вот, и я вижу в этой истории Вавилонской башни именно вот то, что Бог, Он вмешался для того, чтобы они могли иметь что-то лучшее, чем то, что они, чего они сами хотели достичь. И это показывает нам. И в Новом Завете, в Ветхом Завете, то там, в принципе, в Ветхом Завете не так уж много и говорится о Вавилонской башне. И даже мы можем увидеть, что не так много говорится о Ное, и много говорится... И в общем-то, но, тем не менее, я считаю, что вот это строительство Вавилонской башни — это хорошая иллюстрация милости Божией, как милость Божья работает в жизни человечества. До обетования Господу, Господом и Аврааму, обетование о Мессии, о приходе Иисуса, вы можете увидеть, что милость Божья, о которой мы с вами говорили, немножечко совершенно затронули милость Божью, вы можете увидеть эту милость, как она работает вот в таких ситуациях по всему, в истории человечества. И история Вавилонии как раз является таким примером. Через то, что Бог сделал, они могли иметь гораздо большее, чем если бы они построили и были бы успешны в строительстве башни. И отсюда также появились... Но, тем не менее, мы можем увидеть силу единства. То, что люди, когда объединились, они могли так много сделать. Конечно, это не входит в теологию Ветхого Завета, но вот этот вот принцип единства — это очень сильный принцип. Минуточку, я хочу поговорить о молитве в христианстве. В Новом Завете Иисус сказал, если двое согласятся, будет им, да? Вы помните этот стих, да? Если двое в чем-то согласятся, то Господь тогда... И в Америке что происходит сегодня? Когда люди хотят, чтобы Бог что-то делал, они собираются, много людей собираются, насколько много, чем больше людей, тем лучше. И они просят у Бога сделать что-то. И если Бог не делает, тогда они собирают еще больше людей, чтобы они молились. Еще больше людей, чтобы молились. И я даже слышал, как люди говорят, которые не пастора, но которые такие серьезные служители, посвященные. И они говорят, мы будем трясти врата Царства Божьего, и будем молить, чтобы Господь сделал это. А что Библия говорит? Он говорит, что нам нужно штурмовать врата Царства Небесного, и тогда вы будете иметь то, что вы хотите. В Ветхом Завете и в Новом Завете, кстати. Если вы начинали трясти врата, то вы были врагами. Если вы делали это, то вы были врагами. Это первое. Второе. Почему мы думаем, что если 100 человек будет молиться и не могут убедить Бога сделать что-то, и если будут 1000 людей, то они смогут убедить Бога. Бог не человек, Он не похож на нас. В мире, в котором мы живем, если вы пойдете к политику, например, у вас будет 100 людей, политик может сказать, я не буду их слушать. Но если 1000 людей придет, то тогда, может быть, политик уже прислушается. Если 10 тысяч придет, то тогда политик может еще больше. А если 100 или миллион человек придет, то политик будет еще больше слышать. Но Бог не политик. И Бог не ищет. Не ищет множество людей, чтобы принимать решения. Бог. У Бога свои планы, и у Бога свои пути. Если вы хотите, чтобы что-то произошло, и чтобы Господь что-то сделал, чтобы Отец что-то сделал, Иисус сказал конкретно, что надо делать. Двое. Два сердца. Молятся как одно. Это единство. Два сердца молятся как одно. И это сподвигнет Бога сделать что-то. Не факт, что 100 человек молящихся может что-то изменить. А может только 2, да? Потому что вот так Бог работает. Я скажу вам, что многие люди в США, им не нравится, что я так говорю. Говорит, вы можете тоже, вам я теперь не понравлюсь, потому что я так говорю, но всегда помните, что Иисус конкретно нам сказал, что два молящихся человека, как единое целое, что, чего бы они ни попросили, это будет сделано Отцом Небесным. Отец сделает это для них. Вам не надо армия, как они называются, такие молитвенные воины в Америке. Это нормально, если у вас 200 человек собрались, и все молятся как единое целое, как одно. Потому что у вас 200 человек, которые будут радоваться, когда это будет произойдет. И, скорее всего, 200... человек, они будут вовлечены в какой бы то ни было результат молитвы. Но вы можете сказать, я хочу еще раз сказать, чтобы заставить руку Божью двигаться, достаточно двух человек, молящихся как единое целое. И все. И единство, оно очень важно. И вам нужно понимать, насколько важно единство. Единство — это не то же самое, что политическое единство. Единство — это единство сердец. То есть вы, может быть, не говорить даже те же самые слова, но это значит, что в сердцах, в ваших мыслях, вы можете сказать также в ваших почках, вы верите и просите одну и ту же вещь. И это может быть на расстоянии континентов, на разных мирах. Но если вы двое молитесь об одной вещи, как одно целое, то тогда это результат. Тогда это и является таким единством. В позитивном или негативном смысле вы это понимаете, но нужно понимать, что единство то есть надо понимать, что если в плане молитвы Бог никогда не будет движим сотнями тысяч людей, молящихся вместе, если это не сойдет в соответствии с Словом Божьим. Если их молитвы не соответствуют Слову Божьему. И это реальность. Бог не похож на нас. Он не такой, как мы. Бог не американец, я всегда говорю. Бог не бизнесмен в том плане, какой мы думаем. Потому что это все бизнес-техники, политические какие-то техники. Но это не библейские. Мы с вами говорили об отношениях с Господом, и то, что мы живем в двух мирах. В одном мире мы живем, который сотворенный Бог, а также есть еще духовный мир. Мы можем не видеть Его, но из-за того, что мы не видим Его, это не значит, что Его не существует. А есть одна интересная история в Ветхом Завете, где, я думаю, что это был Илия, он просил Господа открыть глаза слуги. Там была армия, которая нападала, и израильтяне, они очень были расстроены, очень беспокоились касательно того, что они видят. И Илия, он вообще не переживал. И слуга, он не знал, что делать, и Илия говорит ему, и говорит: «Господь, открой глаза моего слуги, чтобы он мог увидеть». Вот так. Посмотри, слуга посмотрел, и он сказал: «Количество тех, кто за нас, гораздо больше того количества, которые выступают против нас». Вы помните эту историю в Ветхом Завете? Кто-то помнит? То есть они... Был мир, который он не видел. И он увидел, Илия увидел это глазами веры. И когда глаза слуги открылись, он также смог это увидеть. Илия не переживал. Он знал, что Бог освободит людей. Даст победу. Поэтому мы должны понимать, что вокруг нас существует духовный мир. Не говорится, он говорит, что Царствие Божье вы не найдете там или там или там. Царствие Божье находится внутри вас. И он говорит, кстати, он говорил к евреям, у которых только Ветхий Завет есть. И он говорит, что Царствие Божье находится внутри вас. И так часто мы представляем, что мы все время думаем, что Царство Божие где-то там находится. Но Но у нас есть Новый Завет, который говорит, что Царство Божие внутри нас пребывает. Давайте дальше пойдем с вами. Итак, место расположения и цели. Мы с вами говорили. Так, где там? Мы должны заботиться о творении. Когда Бог создал человека, то Он сказал Адаму. Он сказал, другими словами, быть садовником, заботиться о саде. И это то, что было нам дано. Вне зависимости от того, какой наш сад. Наш сад может быть... Могут быть люди вокруг нас, это может быть работа, которая у нас есть, это может быть ответственность, которая у нас есть перед друзьями, может быть перед нашими друзьями, перед нашими близкими. То есть... И несмотря на то, как бы мы ни говорили, что есть сад, что мы подразумевали под садом, то у нас есть ответственность перед Богом за то, чтобы мы заботились о людях, о сотворенном, о том, что Бог сотворил. То есть вместо Бога, чтобы мы заботились об этом. И это наша ответственность. Но это значит, что это не только ради наших интересов мы это делали, а потому что мы любим, и чтобы мы могли помочь другим быть теми, кем Господь хотел, чтобы они были. Например, если у вас есть какой-то супервайзер или какой-то коуч, и коуч очень нежно работает с вами, чтобы вы могли стать лучше, чтобы вы могли достичь большего. Что вы будете думать об этом коуче? Я думаю, что вы будете довольны. Если бы коуч использовал бы вас для своих интересов, или если ваш начальник будет использовать вас в своих интересах, в организации или где-то, тогда что вы будете о боссе вашем думать? Поэтому забота включает в себя заботу о тех, которые посвящены, которые даны вам для заботы. Заботиться, помогать им достигать то, что Господь приготовил для них, что они должны использовать, что чего они должны достичь. Это может быть садовник над фруктами, ну, грубо говоря, над цветами, потому что что делают садовники? Садовники, допустим, если он садовник за цветами ухаживает, то он пытается цветкам, чтобы цветы выросли у него красивые. И это его ответственность. И в то же самое время, если у нас есть ответственность отвечать за людей, то тогда мы и несем ответственность перед Богом за них. То есть для того, чтобы делать это, нам необходимо иметь отношения с Богом. Потому что если у вас нет отношений с Господом, то тогда вы точно не сможете достичь Божьей цели, которую Господь приготовил для вас. И отношения с Господом, они могут быть успешными. если мы будем хорошо ухаживать за тем садом, которым Господь даровал нам. И в Второзаконии 6 главе говорится, что Господь, Бог, Он единственный, Второзаконии мы можем увидеть, это есть такое понимание, как Шма. И написано, что «Слушай, Господь, Господь един, Яхва Элохим, Он един». «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть». И Он один, Он есть един. Нет другого, такого, как Он. И возлюби Господа всем своим сердцем, своим разумением, своей душою и своей силой. Помните? И вторая часть. Возлюби ближнего своего, как самого себя. И это говорит нам о том, какие отношения должны быть с Господом. Возлюбите и Господа всем своим сердцем, всем разумением своим, всей силой своей, и также возлюбите ближнего своего. И это очень важно. Важно, любя Господа, и любить ближних. Вот эти два завета, они являются одним по своей сути. И они как раз-таки и являются вот, исполнением этих двух заветов, отношением с Господом. Итак. Второй мир, да, вторая, это сверхъестественный мир. И суперъестественный мир... И предполагали, что он существует. Там нет такой... Никто не говорит... Никто не предполагает, что существует духовный мир. И в Ветхом Завете были демоны. Там были... Там был сатана. И там были ангелы. То есть там никто не сомневался в том, что существует духовный мир в Ветхом Завете. И то, что Ветхий Завет учит нас об этих... первое, допустим, демонический мир. Что говорит Ветхий Завет нам об этом? Демонический мир, как я уже сказал, его принимали как реальность. И для людей Божьих контакт с нечистой силой был запрещен, строго запрещен. Вы можете увидеть это исход 22.18, Левит 19.31, Левитам 20.27, Второзаконие 18.13 и так далее. В других местах также. Это означало, что прославление демонических сил, какое-то сотрудничество с ведьмами или с чем-то вот с ясновидящими, все это было запрещено людям Божьим. Запрещая это, этот запрет позволял народу Божьему быть свободным от влияния вот этих демонических сил. И из-за того, что израильтяне были посвящены Господу, и из-за того, что Господь заботился о них, они были свободны. То есть им не было необходимости обращаться к этим нечистым силам.
There's a very interesting story.
Есть одно интересное заявление, на мой взгляд, которое Бог говорит, касающееся израильтян, а касательно Авраама именно. Тот, кто повредит тебе, повредит, кто, другими словами, кто проклянет себя, проклянет меня. И тот, кто благословит себя, благословит меня. То есть, кого ты благословишь, я благословлю, да, как-то так. То есть, если кто-то проклянет верующего в Ветхом Завете, получается, что он проклинает Бога. И Бог будет уже заниматься с этим человеком сам. А человек, который благословит израильтянина, верующего, то тогда он тем самым благословляет Бога. И через это он получит тогда благословение соответственное. То есть это очень соотносится с тем, что Иисус говорил в Новом Завете. И он говорил, что человек, который даст чашу воды пророку во имя пророка, получит награду пророка. Это означает, что если ты благословляешь Бога, то ты будешь благословен. Если ты проклинаешь, то проклятие всегда вернется тебе обратно. Не, то есть проклятие придет не на того, кого ты проклял, а проклятие придет на тебя самого. И что с Израилем? Что касается Израиля, то есть Господь хотел, чтобы они знали, что если они будут отделены от этой нечистоты, то Господь всегда благословит их. Сатана, о чем говорится Иове, и также в 1 Коринфянам 21:2, и Захария, еще что-то. И слово это означает «сатана». Что это значит? И в соответствии с Захарией, там говорится, что у сатаны была определенная власть на небесах, что он находился рядом с Господом до тех пор, пока гордость не наполнила сердце его. И вместе с когда гордость пришла, то и падение сразу же пришло. И это вот на протяжении времени использования названия, ну, сатана, как бы название сна пришло в обиход тогда, в Ветхом Завете, и они как бы в этом имени, ну, свое понимание вложили тогда. Я знаю, что у нас есть разные представления, которые мы имеем о сатане, что сатана делает, или типа вещи того, что сатана заставил меня это сделать. Или типа сатана говорит, что сделал то, или сатана обманул меня тут, обманул меня там. И в Ветхом Завете на самом деле сатана, он был проклинающим. Он проклинал Бога. Обвинитель, он обвинял. Он стоял рядом с Богом на небесах и говорил, и обвинял. Я говорю, слушай, ты не можешь с Авраамом так поступить? Посмотри, какой он же ведь вор, он обманщик, он же обманул тут. Бог, ну ты здесь не можешь ничего Давиду дать хорошему. Посмотри на Давида. Посмотри, что он сделал, он же ведь убийца. Он же ведь блудник. Он не послушался тебя. И так далее, он говорит. То есть он обвиняет людей перед Богом. люди падают, ну, как бы грешат. Так, может быть, в Новом Завете по-другому немножечко, а в Ветхом Завете, то люди в Ветхом Завете, они сами решают, допустим, не слушаться Бога или еще что-то. А сатана стоит рядом с Богом и осуждает людей. И он обвиняет людей в том, что они были недостаточно праведны, недостаточно хорошо себя вели, недостаточно правильно жили. И это примерная картина Ветхого Завета о сатане. Картинка о роли сатаны в Ветхом Завете. То есть, а сатана — это тот, кто стоит против человека. Тот, кто обвиняет человека перед Господом. Ангелы, я сейчас еще закончу и потом дальше. У ангелов была лимитированная роль. И в Ветхом Завете несколько раз люди видели ангелов. И в основном это в ранней части, да, в первой части Ветхого Завета. Тем не менее, вы там можете увидеть, что в некоторых местах упоминается, что люди видели ангелов. И ангелы, они как бы такие небесные существа, и они переносят весть. У них есть какая-то структура, иерархия. Есть старший ангел, там просто ангелы, архангелы. Есть. И они защитники человека. В Ветхом Завете ангелы, они особенно защищали Израиль. Как я уже сказал, что самый архангел, там были архангелы, и еще два в Ветхом Завете, это был Михаил и Гавриил, два имени были упомянутые, которые были... И эти два ангела были защитники Израиля. То есть это была группа, на чем они фокусировались. За пределами Ветхого Завета есть еще ангелы и архангелы, о которых говорится. Но в Ветхом Завете только два. Михаил и Гавриил. И в период между Ветхим и Новым Заветом очень много фокусируется на ангеологии. Там больше имен ангелов звучит, и больше говорится об ангелах. Но в Ветхом Завете, как в самом, ангелы — это просто вестники, переносчики, как бы те, которые передавали весть и защищали.